Училка. Глава первая. Теплый прием.
«Тогда теперь вести будет?» – зевнул турка.
«Проханов видел новую старичку. Молоденькая, говорит», – ухмыльнулся Вовка Плетнев.
«Молоденькая? Значит, до инфаркта ее не доведут.
Вторую матишу поставили последней. Вообще не кайф».
Вовка увернулся от бумажки.
«Специально, чтоб с общества никто не спетлял. Хотя Конова ушла. Но она же на подкурсы, в сам знаешь куда», – отозвался турка, и приятели захихикали.
В классе стоял гул. На исцарапанной темно-зеленой доске красовались всяческие человечки и кривые буквы «Петя Лох». Над доской висели истрепанные фотоплакаты «Джоконда», «Париж ведь сверху», «Лувр», «Римский Колизей». Сбоку, напротив ряда окон и на задней стене, портреты русских полководцев и вояк в деревянных рамках под стеклом. Ушаков, Нахимов, Суворов, Кутузов, Жуков.
«Только вдуматься, еще целый год прозябать тут». После 3 месяцев свободы, когда уж совсем привык к ней и расслабился до нельзя, когда уже почти поверил, что школа была лишь страшным сном, да и то чужим, целый год.
Гул голосов одноклассников повис над потолком настойчивым пчелиным жужжанием.
«Преподавательница-то какой пример подает? Опаздывает».
Ленка Конова и впрямь ничего, симпатичная. В начальной школе она была незаметной, неказистой девчонкой, а теперь расцвела. А вот вернулась откуда-то в прошлом году. Бродили разные слухи. То она перешла в другую школу, то уехала за границу. Почему-то говорили про Флориду. Глаза у нее теперь густо подведены. Она постоянно жует резинку и слушает музыку в наушниках. Ни с кем не разговаривает и на уроках не отвечает. Сидит и буравит взглядом учителей, если спросит что-то. Девчонки всякое про Ленку говорили. Всякие ходили слухи. Скрипнула дверь и зацокали каблуки. Ученики стали поворачивать головы. Гул мигом стих. Новая преподавательница. Строгая твидовая юбка чуть прикрывает колени. Вверх красная кофточка-водолазка без выреза. Прошла между рядами парт, переступая через раскрытые рюкзаки. Вовчик приоткрыл рот. Турка пожирал учительницу глазами. Жалко, что нет выреза. Все подрагивает в такт упругим шагам. Водолазка вот-вот лопнет. Волосы собраны в строгий пучок. Турка легко представил, как учительница выдергивает из пучка заколку. И каштановые пряди, струясь, не спадают на хрупкие плечики, обрамляют высокие скулы. И что-то непонятное выражение лица. Волнуется? У турки возникло ощущение, что он уже видел эту новенькую учительницу раньше. Учительница замерла у доски с прямой спиной, обвела взглядом класс и улыбнулась.
«Здравствуйте, ребята. Я буду вести у вас обществознание и историю».
«Сексознание?» – переспросил кто-то.
Вовка злобно поглядел в ту сторону и тут же отвернулся.
Там была банда, терроризировавшая всю школу. Крыщ, Тузов и Рамис. Не хватало только Шули.
«Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Мария Владимировна».
Чистый звонкий голос отражался от стен, от пыльных занавесок, от окон с потеками. От этого голоса у турки вибрировало тело. Ребята не реагировали на приветствие, причем неосознанно. Турка сразу заметил, что девчонки поражены. Вон как Алина Воскобойникова рот открыла. Та еще штучка. Пацаны уже потихоньку шевелились и шушукались. Лед удивления, на несколько мгновений сковавший класс, потрескался и таял.
«Итак, делаем перекличку. Я называю фамилии по списку, а вы встаете и показываетесь мне. Должна же я вас потихоньку запомнить?»
«Вряд ли это понадобится», — бормотнул Вовка.
«Турк, как думаешь, сколько продержится?» С передней парты повернулся Петя Русаков. Глаза у него были по-особенному тусклые, как будто пылью засыпаны.
«Лучше бы кого-то типа музычки поставили», — шепнул он краем рта. «Она хоть гаркнуть может».
И отвернулся. Вовчик скорчил рожу, ткнул Петю в спину кулаком, так, чтобы Мария Владимировна не увидела, и зашипел.
«Да ты дурень, что ли?»
Турк согласно кивнул и прыснул в кулак.
«Начинаем. Асламов!»
Поднялся молчаливый Рустам. Он никогда не принимал в конфликтах чью-либо сторону. Редко смеялся. Рустам всем давал скатывать математику и просил написать за него сочинение по русскому языку.
«Баринова?» «Так, хорошо. Батраков?» «Березин?» «Водовозов Алексей?» «Водовозов Григорий?»
Лёшка и Гришка – братья-близнецы. На первый взгляд никаких отличий между ними нет. Вовка божился, что научился их отличать, а сам Турка всегда их путал. Смышленые пацаны. Перекличка тихонько себе катилась. Опять начал нарастать гул, как будто кабинет постепенно приближался к водопаду. Турк подпер щеку ладонью и задумался. Предыдущую учительницу истории и обществознания, Зинаиду Альбертовну, положили в больницу с сердечным приступом в начале апреля. До конца прошлого учебного года она лечилась, а теперь вроде как возвращаться в школу не собирается. Трудно сказать, что именно стало последней каплей. Никто толком не отвечал на уроках, все постоянно орали, швыряли бумажки, выковыривали комки земли из горшков и бросались друг в друга. Бесились, в общем. Плюс Альбертовну донимал Шуля. Как начнет общаться с учителем, так не заткнешь. Ему слово, а Шуля 20 в ответ. Как-то раз в кабинете у географа после перемены запахло мочой. Олег Анатольевич ушел в подсобку, а ему на стул подложили здоровенную кнопку, монтажную. Вол тогда носил с собой целую коробку. Олег Анатольевич на такой дешевый фокус не купился, только внезапно вспыхнул и швырнул кнопку в аудиторию. Покраснел весь и стоит, сжимает и разжимает кулаки. Шуль тихонько поднялся и сказал: «А вы в меня попали кнопкой».
«Сядь!» – гаркнул географ. «Кому говорю?»
«Извинитесь, тогда сяду», – ухмыльнулся Шуля.
«Вышел из класса».
Географ побагровел еще сильнее.
«Чего это? Я за знаниями пришел. Почему я должен выходить?» «Потому что я тебе сказал, преподаватель, выйди!»
Географ тяжело дышал, на шее вздулось и пульсировало жило. Глаза блестели, и он, не мигая, смотрел на Шулю. Тело под мешковатым пиджаком напряглось.
«Нет, вы извинитесь сначала, а если в вас кнопку кинуть, приятно будет?» «Попробуй, я тебе ее потом знаешь куда воткну?»
«А я тогда на вас в суд подам».
«Вы как преподаватель не имеете права!» «Подавай, можешь прямо сейчас идти!»
Географ резко дернул головой.
«Ну и пойду!»
Проходя мимо первой парты, Шуля остановился и поглядел на географа в упор. Потом замахнулся и сделал вид, что поправляет волосы. Учитель перехватил руку и толкнул Шулю в грудь. Тот отпрянул и налетел на первую парту. Выбил из рук Саврасовой Карины ручку. Она вроде как на домашнем обучении, но иногда приходит в школу и сидит за первой партой с безумным видом. Больная или немного отстала, неизвестно. Однажды Вовка спросил, кто за тебя написал сочинение. Карина ответила сама. Тогда он сказал, у тебя не хватит мозгов. А Саврасова продолжила глядеть перед собой с отсутствующей улыбкой.
«Ты чё толкаешься? Пошел вон!»
– завизжал географ. Банда Шули заливалась хохотом на задних партах. Тузов гоготал, а Крыщ дергал ногами и стучал кулаками по болтающейся ДСПшной крышке парты.
«Заткнулись все! Проваливай из класса, олух!»
«Кстати, я полил ваши цветы!» Шуля отошел поближе к двери, потирая бедро. «Ах, пятиминутка!
Каждый горшок!»
– уточнил он, скалясь гнилой улыбкой. Турк подумал, что Шуля и родился с этими коричневыми карамельными пеньками во рту. Олег Анатольевич бросился на него, а Шуля выскочил за дверь. Географ вернулся минут через 10, бледный до синевы. К тому времени все уже потихоньку ожили и обсуждали случившееся. Касьянов таскал за волосы муравья, Рамис плевался из трубочки катышками бумаги. Попал пару раз в Саврасову, она лишь мотнула головой и продолжила глядеть перед собой. Руки сложены на парте, спина прямая. «Давыдов!» Турка вылез из-за парты, встретился взглядом с учительницей, руки скрестил спереди, почему-то стало неловко. Сзади что-то шептали, но он ничего не видел, кроме зеленых глаз и ярких училкиных губ.
«Я?» – хрипло выдавил он.
«Очень хорошо. Китаренко?»
Турка сел. На фоне девчонок, даже если сравнивать с Коновой или Воскобойниковой Алиной, новая преподавательница прямо топ-модель. Зинаидка инфарктница была сущей гарпией. Жирная тетка, которой на вид можно было дать и 45, и 50 лет. Волосы с проседью, а зубы щербатые, как дряхлый забор. Уфимцев, Филимонова, Филиппов, Хазова, Шульга. Ребята, потише, пожалуйста. Вол часто краснеет, что-то с давлением, скорее всего. И всегда такой отвратительный у него цвет кожи, мертвецкие оттенки. Бордовый, синюшно-фиолетовый или пепельно-черный. Вол никогда ничего не писал в тетрадях. Собственно, и тетради он никаких не носил. На каждом уроке перед ним лежал листочек в клеточку. И Вол рисовал на нем какие-то каракули. «Шульга, отзовись!» – пропела учительница. Шуля отозваться, естественно, не мог. Кто-то из ботаничек на первой парте подсказал учительнице, что его нет. «Не буду ставить энку. Это ведь у нас первое занятие в этом году». «И последнее», – добавил шепотом Вовка. «А он вообще не ходит на уроки», – сообщила Воскобойникова. «Прогульщик!» «Понятно. Дальше у нас Шарловский, Щипак». «Ага, вижу, Щипачева». Поднялась сухая, похожая на галку девочка с прямыми волосами и бесцветным лицом. «И Дмитрий Якоренко». Мария Владимировна облизала губы и обвела взглядом класс. Постучала по раскрытому журналу ручкой. «Ну что ж, начнем». «Итак, в прошлом году вы ведь уже проходили начальный курс обществознания. Этот год у вас выпускной, а у некоторых и вовсе последний в школе. Помните, что предстоит в мае-июне?» Мария Владимировна заходила вдоль доски. «Единые госэкзамены, а потом 4 выпускных. Две обязательные дисциплины и 2 по выбору. Если мы с вами найдем общий язык, жить вам будет гораздо легче». Она подмигнула, как будто всему классу сразу. Турк подумал, подмазывается. «Так, кто-нибудь скажет, что же такое обществознание?» Продолжала Мария Владимировна. «Какую тему изучает предмет? Ну, кто знает определение?» Класс зашептался, зашелестели страницы. В крови у всех бродил дурман лета, мозги не работали. Сегодня и на математике все тупили, и на русском языке тоже. Вовка укрылся за чужими спинами, а Турка сам не заметил, как поднял руку. «Да, вот ты», – учительница прищурилась. «Давыдов, верно? Скажи нам, пожалуйста».
«Ну, обществознание – это, ну, как бы предмет, который изучает общество, знание общества», – Турк смутился. Он хотел как-то выделиться среди всех и поднять руку, толкнув взгляд Марии Владимировны. Раньше-то сам никогда не вызывался отвечать, только если спросит.
«Да ты гений! Знание общества!» – крикнул Проханов, и все загоготали.
«А что, правильно?» – возразила Мария Владимировна. Вовка Плетнев опять толкнул Турку локтем, прыская. Учительница же продолжила что-то рассказывать, разгуливая вдоль доски. Открылась дверь. В кабинет ввалился Шуля. Потертые джинсы с каплями грязи внизу штанин, хотя последний дождь шел месяц назад. Какой-то балахон с капюшоном, кроссовки пыльные. Шуля обвел мутным взглядом класс и упал за последнюю парту среднего ряда. Сложил руки и положил на них голову.
«А это кто?» – спросила у Воскобойниковой Мария Владимировна.
«Шульга. Молодой человек, вы хотя бы разрешение спросили?»
Шуля в ответ громко засопел. Учительница пожала плечами и продолжила рассказывать, что же за наука такая обществознание. Гул не стихал, мало кто сидел молча. Обсуждали всякие насущные проблемы, играли на телефонах, кто-то дремал. Периодически Мария Владимировна повторяла свое «потише, пожалуйста», но гул стихал для того, чтобы через пару секунд стать громче. Вместе с ним усиливался и храп. Тело Шули обмякло, растеклось по парте, испещренной царапинами, маркерными и корректорными надписями. Точку в травле Зинаидки поставил Вол. Его пугали детской комнатой или там колонией, но в итоге пожурили, как обычно, и все. Из школы грозились отчислить, но до этого дела также не дошло. Уже 3 его выгоняли, а потом он снова, как ни в чем не бывало, приходил на занятия. В 6 классе Вол исчез на особенно долгий срок. В кабинете биологии огрызнулся на старшеклассника Бананенко. Завязалась драка. Банан ударил Волу в пах, тот отлетел к цветочным горшкам и, скорчившись, держался за причинное место. Слезы, сопли, крики, мат. Банана оттащили в конце концов.
После вала положили в больницу на операцию. Он пропустил всю четверть, как помнилось турке. Ходили слухи, что у него там все треснуло, разбилось и вытекло. Но Вол вернулся в школу и веселился, как и раньше.
«Кто-нибудь, толкните товарища! Слишком громко храпит!»
Никто не шевелился. Тузов и остальные захихикали. Рамиш швырнул комок бумажки, но Шуль никак не отреагировал.
«Ну, разбудите его!»
«Зачем?» – спросил Тузов.
«Хай дрыхнет!»
Улыбка на лице Марии Владимировны померкла. Учительница замерла в нерешительности, а Шуля спал взаправду, выхрюкивая рулады. Вот преподша возле его парты. Все разом затихли и теперь следили за ней. 28 пар выжидающих глаз.
«В натуре лучше не трогать», – прошептал Вовка. «Спал бы себе».
«Отвали»,
– махнул рукой Шуля. Потом он выпрямил спину, потянулся и зевнул. Мария Владимировна отшатнулась. Взгляд Шули сфокусировался на ее бюсте. Рот так и остался приоткрытым.
«Здрасте».
Шуля улыбнулся.
«Доброе утро. Почему спим на уроке?»
«А что еще делать?»
«Где учебник, тетрадь?»
Она уперла руку в бок. «Нету», продолжал тянуть лыбу Шуля.
«А нафига она?»
Этот вопрос вызвал бурный смех. Шуля своеобразно скрестил руки на груди, ладони засунул в подмышки. Гогот стих, щеки у Марии Владимировны чуть порозовели.
«Чтобы учиться?»
«А я на слух лучше запоминаю!»
Он повернул голову к приятелям, подмигнул Тузову и еще раз окинул липким оценивающим взглядом фигуру учительницы. Присвистнул и поджал губы. Снова многие засмеялись.
«Так вы у нас теперь вести будете?»
«Да, обществознание и историю».
«Какая история?»
Реплика снова вызвала веселье.
«Круто! А от меня вы что хотите?»
«Хотя бы храпи потише. А если предмет не интересует, так можешь уходить. Я никого силком тут не держу».
«Силикон?» переспросил Шуля, осклабясь. «А я думал, настоящее».
Что тут началось? Конец света. Мария Владимировна побагровела. Турк не смеялся, а остальные просто умирали. Шарловский в экстазе колотился башкой о парту. Близнецы хихикали, девчонки во главе с Воскобойниковой хохотали. Серьезность и отстраненное выражение лица сохранял Асламов. Он еще и учебник листал. Когда смех стих, учительница ответила.
«Ты настолько глуп, что не знаешь простейших слов? Или глухой. Если и дальше будешь храпеть, я найду, чем тебя заткнуть».
Тузов с компанией загудели и заулюлюкали. Шуля бросил в их сторону быстрый взгляд. Ухмылка сползла с его лица, а взгляд прояснился.
«Не одна ты можешь затыкать».
«Мы на «ты» теперь?» – поинтересовалась Мария Владимировна.
«Я говорю, что могу сам заткнуть тебя, если потребуется», –
презрительно бросил Шуля и тут же получил пощечину. На его щеке расплылась бордовая пятерня.
«Ну чего, дур что ли, блин?»
Мария Владимировна задрожала, что-то хотела сказать, но развернулась на каблуках и, чуть покачиваясь, прошагала к учительскому столу и стала глядеть в окно, опершись о подоконник. У нее тряслись плечи.